Листаем страницы истории с Евгением Розенблюмом. Передача о малоизвестных сюжетах мировой и отечественной истории.
Я, как мы и договаривались месяц тому назад, продолжаю рассказ про святого Афанасия, про борьбу с арианством. В прошлый раз мы, если я правильно помню, закончили на том, что император Констанций, покровитель Ариан, один из сыновей Константина Великого, остался единственным правителем всей империи. Его брат, правивший на Западе, брат, который был православным по своим убеждениям, погиб, и власть покровителя Ариан Констанция распространилась на всю Римскую империю. Это 353 год Рождества Христова. К этому времени, кратко напомню, Афанасий Александрийский, святой Афанасий Великий, вернулся из ссылки под давлением брата императора Констанция, погибшего императора Константа, и он не просто так вернулся, он сначала добился от Констанция того, что Констанция несколько раз пригласил его письменно вернуться под давлением своего брата. И вот теперь брат умер, Констанция остался один, и он пытается добиться удаления Афанасия из Александрии снова, но народ предан своему епископу, и Констанций вынужден уйти ни с чем. Дважды его воины пытаются добиться изгнания Афанасия, и дважды в избежание беспорядков в Александрии они вынуждены отступить. Зимой 355 года Констанций собирает поместный собор на Западе. Дело в том, что поскольку на Востоке он сумел добиться того, что практически все епископы осудили Афанасия и вступили в общение с арианами, он пытается развить свой успех, достичь того же самого на Западе, где всегда поддерживали Никейскую веру, веру Первого Вселенского собора. И несмотря на то, что теперь он имеет такую же власть и над ними, западные епископы, тем не менее, отказываются это сделать несколько раз, но зимой 355 года под давлением императора, под угрозой ссылки, большинство на соборе осуждает Афанасия, в том числе и легаты папы Либерия. Папа Юлий, покровитель Афанасия, к этому времени уже умер. Новый папа Либерий. Его легаты осуждают Афанасия. Сам Либерий отказывается признать действия этих легатов, осуждает их за это, остается в общении с Афанасием и отправляется в ссылку. Вместе с ним в ссылку отправляется Осий Кордубский, практически уже столетний к тому времени старец, который председательствовал на Первом Никейском соборе. И вместе с ним отправляются еще три епископа. Двое из них будут нам знакомы впоследствии, их именно стоит запомнить. Это Евсевий Верчельский и Люцифер Калабрийский. В феврале 356 года, то есть через несколько месяцев после этого собора, после того, как западные епископы под давлением Афанасия осудили, в Александрию входит целый легион. Огромная армия входит для того, чтобы добиться отстранения одного епископа. Ни командование легиона, ни сам Афанасий не желают побоища. И Афанасию удается договориться, что во время всеночной его брать не будут, а после того, как народ разойдется, в опустевшей церкви, его смогут арестовать. И вот идет всеночная, церковь окружили солдаты, Афанасий служит литургию. Под конец, когда литургия закончилась, хор поет «Хвалите имя Господне», и народ под пение хора выходит из храма, солдаты их беспрепятственно пропускают, и среди толпы прихожан выходит неузнанным и святой Афанасий, который успел переодеться из литургического облачения в обычную одежду и смешаться с толпой. Афанасий уходит и скрывается в пустыне у монахов. Тем временем среди западных епископов находится еще один, который пытается отстоять никейскую веру, отстоять святого Афанасия, и его тоже ссылают. Это очень известный святой Иларий Пиктовийский, которого нередко называют латинским Афанасием. Его ссылают на восток, и кажется в этот момент, что ариане побеждают, что их дело торжествует. Все их основные противники или сосланы, или низложены. Император на их стороне. Те, кто даже их не поддерживает, не решаются им противоречить и подписывают акты арианских соборов. И в этот момент ариане делают следующий шаг к тому, чтобы насадить свою веру. На все протяжении предыдущей истории, от Никейского собора до этого периода, они не решались напрямую выступить против символа веры, принятого на Вселенском соборе. Они только добивались низложения наиболее ярых противников своих под какими-то предлогами. Там, Афанасия, как мы помним, осудили за то, что он разбил чашу, разрушил престол, побил пресвитера, правда, ну, я рассказывал в прошлый раз, как там собирали доказательства. И теперь, когда им кажется, что все у них в руках, стоит собор в Сирмии, и они принимают так называемую вторую сирмийскую формулу. Это символ веры такой, их арианский, который противоречит православной вере, противоречит вере Никейского собора. И среди прочих под этим символом подписывается Осий Кордубский, сломленный ссылкой. Он пережил гонение еще язычников при Диоклетиане, он пережил много что еще, ему было уже почти 100 лет, и он утомленный ссылкой не устоял и подписал этот символ. Иларий Пиктовийский назвал это богохульством Осия и Потамия. Там второй еще епископ, который это подписал, Потамий Лиссабонский. Вообще, конечно, падение святого Осия было для многих воспринято как катастрофа. Афанасий говорил, что если Иосий не устоял, то просто вот близок конец света. Правда, вскоре после того, как Осий вернулся на свою кафедру, подписав формулу, он раскаялся, он стал просить прощения, умолять православных епископов, чтобы они его приняли в общение, и вскоре после этого в покаянии скончался. Но вот этот видимый успех с подписанием богословской формулы стал для ариан началом конца. Дело в том, что большинство восточных епископов не были в строгом смысле слова арианами. Они не принимали учение Ария, но они также не понимали, и поэтому очень не принимали учение Никейского собора. Вот слово «хомоусион» — «единосущный», они его не понимали его смысла, оно отсутствовало в Библии, оно отсутствовало в предыдущих, у предыдущих богословов, там, третьего, скажем, века. Слово, в принципе, было вставлено Осием Кордубским как раз при работе Никейского собора и было, в общем-то, переводом на греческий латинского термина «консубстанциалем», который был в греческом богословии очень мало знаком. И многие из них действительно верили в то, что Афанасий виновен в предписываемых ему преступлениях. Многие из них не видели того, что преследователи Афанасия еретики. После того, как вторая сирмийская формула была подписана, оказалось, что большинство восточных епископов, до этого действовавших вместе с арианами, или, по крайней мере, вставлявших, скажем так, грубо говоря, массовку на их соборах, большинство увидело, что речь идет именно о ересе. Они составили свой собор, анафематствовали и ариан, и сторонников формулы единосущной, добились низложения епископа Антиохийского Евдоксия. Антиохия, в этот момент, одна из основных кафедр Востока по влиянию, а епископ Евдоксий, который я занимал, был явным арианином. Они добились его низложения и ставили третью сирмийскую формулу. Третья формула является богословски довольно неграмотной, неточной, но она не содержит никаких ересей. То есть здесь фактически речь идет о том, что епископы, не понимая смысла термин единосущный, отвергали его, но также отвергали арианскую ересь. Расхождение здесь ушло в основном с Афанасием в терминах. И эту третью сюрмийскую формулу подписывает папа Либерий, находящийся в ссылке. Это тот краткий момент, когда император Констанций покровительствует как раз вот этим умеренным арианам, которые, по сути, даже не ариане, а просто иначе выражают православную веру. И папу Либерия возвращают в Рим, тем более, что беспорядки в самом Риме, римский народ, римская церковь не принимает поставленного антипапу, и император, желая добиться успокоения, прекращения беспорядков, отпускает папу Либерия. Тем временем Иларий Пиктавийский, находящийся в ссылке на Востоке, знакомится с греческим богословием, знакомится с греческими епископами, и он понимает, что вот эти подобосущники, так называемые, то есть сторонники формулы, что Иисус Христос подобен Отцу по существу, не един по существу, а подобен, он понимает, что подобосущники по сути своей православны, ортодоксальны. И он пытается объяснить другим западным епископам. А тем временем сторонники низложного арианского епископа Антиохии Евдоксия требуют созыва собора, чтобы оправдать его. Но в то же время они боятся, что если на одном соборе сойдут западные и восточные епископы, то для восточных сторонников термина «подобосущный» и для западных сторонников термина «единосущный» станет очевидно, что разница у них только на словах, а по сути разницы нет. Поэтому они проводят два собора, один западный, другой восточный. На восточном соборе сторонников подобосущия было большинство. То есть вот из 150 епископов 110 было на самом деле православные практически. И только 40 были настоящими еретиками. И когда это все выяснилось, император Констанций, который к тому времени обратно перешел к поддержке лидеров именно ариан, он сослал лидеров партии подобосущников, но он не решился заменить эти кафедры арианскими богословами, арианских епископов, потому что народ их не поддержал бы. И он туда поставил менее известных людей, в основном нравственно безупречных и богословски, ну, скажем так, не особо известных своими богословскими воззрениями, но в целом сторонников тоже подобосущие. Таким образом, старался добиться того, чтобы епископы, близкие по своим воззрениям своей пастве, были поставлены от арианского императора, были в общении с арианскими епископами, тем самым затушить этот конфликт, не дать людям, и прежде всего самим клирикам, осознать разницу во взглядах. Сам Евдоксий Антиохийский, хотя и был оправдан императором, в Антиохию не вернулся, он был переведен на повышение в столицу, в Константинополь. А в Антиохию не решились поставить еще одного арианина, поставили Милетия, который старался проповедовать только на нравственные темы, ничего не говорить о богословии. Он таким образом там оказался православный епископ после двух ариан подряд, но он оказался там как преемник этих ариан, а не как человек, который прогнал их и он как бы показывал свое преемство с арианами, будучи сам православным. Через некоторое время его все-таки заставили прочитать проповедь, в которой стала бы ясна его богословская позиция. Оказалось, что он абсолютно православный, народ ему рукоплескал, и после этого император его сослал. Провел ссылку, поставил на это место настоящего арианина. Это было снова ошибкой. Сначала была ошибкой то, что поставили православного для ариан, потом то, что поставили арианина, потому что народ его не принял. И если до этого очень небольшое число православных собиралась для молитв за чертой города, собиралась без, не признавала вот этих двух арианских епископов, то третьего арианского епископа, который был поставлен вместо православного Милетия, не признали многие. И таким образом существенная часть православных просто отделилась от общения с арианским епископом, церкви случился раскол. Очень малая часть пастырей поддержала арианского епископа. Тем временем умирает император Констанций. Его преемником становится Юлиан Отступник, хорошо известный, язычник, который разрешает всем епископам, собственно, за свою веру вернуться на свои кафедры. Делает он это не потому, что он такой веротерпимый, а потому, что он надеется, что христиане перегрызут друг друга. Ведь если, допустим, с какой-то кафедры сослали православного епископа, поставили туда арианина, теперь православному разрешено вернуться, а арианина тоже никто не выгоняет. Тем образом, этим решением Юлиан добивается смуты среди христиан, для этого самим выяснять свои отношения. Афанасий возвращается из ссылки, и как раз в это время, так совпало, умирает арианский епископ Александрий, поставленный вместо Афанасия. Милетий тоже возвращается в Антиохию, и тут оказывается, что есть целых три епископа, три человека, претендующие на то, чтобы быть епископами Антиохии. Точнее, два епископа и один, скажем так, исполняющий обязанности. Есть арианский епископ, есть Милетий, вернувшийся из ссылки, есть та небольшая община, которая не признавала ни Милетия, ни двух предыдущих арианских епископов, которая собиралась за городом уже давно, которая возглавляется двумя пресвитерами, поскольку последний православный епископ Евдоксий перед Милетием, последний, умер 20 лет тому назад. Афанасий вернулся из ссылки. В Антиохии есть целых три партии, из них две, по вере своей, православные, но кроме того, что они расколоты, потому что одни были в общении с арианскими епископами, другие не были, есть между ними богословское некоторое различие, точнее не столько богословское, сколько именно опять различие в терминах. Одни говорят, сторонники Милетия говорят о трех ипостасях, ипостаси Отца, Сына и Святого Духа, а другие видят в этом Троебожие. Вообще, различие терминов сущности и ипостась, вот эта привычная многим сейчас формула, которая в итоге осталась в основе богословия церковного, о единой сущности и трех ипостасях, она только еще вырабатывается, и если одни видят в формуле «единая сущность» отказ от Троицы, то другие видят в формуле три ипостаси Троебожие. И вот Афанасий собирает в Александрии собор, на котором он пытается решить антиохийский раскол, решить эту проблему. Он, рассмотрев веру и тех, кто говорит о трех ипостасях, тех, кто говорит об одной, приходит к выводу, что те и другие православные просто по-разному формулируют свою мысль, потому что фактически те, кто говорит об одной ипостаси, говорят об одной сущности. Но Афанасий, такой человек, ему не принципиальны богословские терминологические тонкости. Убедившись в том, что и те, и другие веруют правильно, он не выносит никакого решения о том, как правильно это формулировать, а просто постановляет, что и другие православные, и посылает одного из этих латинских епископов, сосланных в свое время за отказ принять арианство, посылает Евсевия Верчельского в Антиохию, чтобы тот примирил сторонников Милетия и сторонников пресвитера Павлина. Но, к сожалению, к тому моменту, как Евсевий туда приезжает, оказывается, что там уже побывал другой латинский епископ, Люцифер Калабрийский. А Люцифер Калабрийский это был такой достаточно решительный, достаточно самоуверенный и такой очень гордый человек. Очень многое говорит о нем. Одно только название его книги, с которой он обратился к императору Констанцию, о том, что надлежит умирать за Сына Божьего. Он такой вот, он был не склонен к долгим рефлексиям, и он, выслушав то, что сторонники Милетия говорят о трех ипостасях, не стал вдумываться в то, что это означает, он увидел в этом Троебожие и просто руку положил пресвитера Павлина в епископы и велел именно, и сказал, что именно он будет антиохийским епископом, и что именно с ним будет в общении Запад. И таким образом получилось так, что возникло три епископа, из них два православных, и конфликт преодолеть не удалось. Тем временем Афанасия снова ссылают. Юлиан отступник, хотя он начал свое правление вот с такого под видом веротерпимости, хотя и с другими целями, разрешение всем епископам вернуться, все-таки Афанасий решил сослать, поскольку Афанасий крестил нескольких знатных язычников. Афанасий убегает из Александрии, скрывается, за ним гонятся царские солдаты. Здесь, кстати, еще один такой эпизод, показывающий характер святого Афанасия. Афанасий плывет на лодке по Нилу, за ним гонятся на лодке солдаты. Афанасий, понимая, что бежать ему некуда, что его сейчас нагонят, он дает приказ гребцам развернуться и плыть обратно. Скоро лодка епископа поравнялась с лодкой солдат, и солдаты спрашивают его, не видел ли он епископа Афанасия. Какой-то старик плывет на лодке, они его спросили. Он говорит, да-да, видел, вы его скоро нагоните. И солдаты поплыли дальше, Афанасий обратно. Вот. Афанасий продолжает скрываться в пустыне у монахов, с которыми он всегда был в дружбе. А тем временем восходит звезда другого выдающегося отца церкви, Василия Великого. Василий Великий, епископ Кесарии Каппадокийской, был вождем партии так называемых младоникейцев. Это были епископы, которые, принимая никейскую веру, тем не менее, далеко не всегда понимали вот эту терминологическую сущность, понятие единосущный, извините, такой каламбур, терминологическое значение понятия единосущный. И хотя Василий это как раз понимал, он, став немощным для немощных, как по слову апостольскому, он фактически добивался того, чтобы и Афанасий, и западные епископы, которые были всегда вместе с Афанасием, признали этих сторонников термина «подобосущный» православными, а те, в свою очередь, если у них есть какие-то разные мнения о том, как это надо трактовать, пришли вот к никейской вере. Фактически он возглавил движение вот этих восточных неопределившихся, которые сначала были против Афанасия, потом вот тогда добились отставки арианского епископа Антиохии, которые были не так неоднозначно понимали, как им сориентироваться, он возглавил их движение в сторону православной веры, в сторону единства с Римом и единства с Афанасием Александрийским. И вот он как раз четко требовал от всех термина, использования терминологии «односущность, три ипостаси». Вот эта терминология, это именно и есть вклад святого Василия Великого в церковную догматику. И хотя сам Афанасий, как мы говорили только что, не настаивал на именно такой формулировке веры, но они были в большой дружбе, они относились друг к другу с уважением, переписывались, и Афанасий понимал значение того дела, которое делал Василий. Василий был существенно моложе, и он просил Афанасия, чтобы Афанасий своим авторитетом, своим влиянием выступил посредником между Василием и его сторонниками с одной стороны и папой Дамасом и западными епископами с другой стороны. И Афанасий начал это делать, но вскоре он умер, ему было уже 75 лет, большую часть жизни он провел в изгнаниях, скрываясь, в скитаниях. Вот, в 373 году Афанасий Великий умирает 2 мая. После этого Василий продолжает переговоры с Римом. Он пытается урегулировать антиохийский раскол. Он несомненно, поддерживает Милетия, в то время как западные епископы поддерживают Павлина, этих двух православных епископов Антиохии. В конце концов, получается так, что на Константинопольскую кафедру вскоре после смерти Афанасия ставят Григория Богослова, его друга, его верного сторонника. И в то же время Александрийский епископ Петр, преемник Афанасия, посвящает на Константинопольскую кафедру Максима. Это был философ-киник, называвший себя... философ-киник, изображавший себя такого христианского проповедника и аскета. Какое-то время даже Григорий Богослов был под его обаянием. Потом, однако, он увидел, что это за человек. И получается, что и в Антиохии, и в Константинополе, в двух крупнейших кафедрах Востока, по два епископа. И одного поддерживает Рим, а другого поддерживает большинство православных епископов, по своей вере православных епископов на Востоке. Про Ариан уже речи не идет. И поэтому собирается Константинопольский собор, который стал известен как Второй Вселенский собор. В 381 году 150 епископов, преимущественно практически только восточных, собрались в Константинополе. Милетий Антиохийский председательствует на этом соборе. И когда уже было решено, что на Константинопольскую кафедру поставят все-таки Григория, а не Максима, Милетий умирает. Милетий умирает, и возникает два течения. Одни говорят о том, что раз Милетий умер, то Павлин, оставшийся один, пусть и будет епископом. А другие говорят, что нет, потому что Павлин хулил Милетия. Если мы сейчас признаем Павлина епископом, то это означает признать Милетия еретиком. Григорий, хотя он был в дружбе с Милетием, и у него никогда не было сомнений в православии Милетия, Григорий, тем не менее, призывает признать Павлина для умиротворения. Этим он настраивает против себя восточных епископов, и в итоге он вынужден оставить и Константинопольскую кафедру. Но поскольку он добровольно ее оставляет, говорит, что он проживет жизнь в уединении, то раскол здесь не получается. А в Антиохии он будет продолжаться еще до начала V века. Но главное, собственно, состоялось вот в результате деятельности Василия Великого, хотя он до этого и не дожил. То есть большинство епископов Востока приняло вот эту формулу «одна сущность, три ипостаси», и на Западе это тоже было принято. И на Западе признали за этой формулой, что она православна. Там было очень много проблем, связанных именно с тем, что для одних и тех же вещей нельзя было всегда подобрать взаимозаменяемые слова на греческом и на латыни. Были большие проблемы с переводом и непонимание из-за этого. Таким образом, состоялась историческая победа над арианством, за исключением того факта, что в арианской форме христианство приняли германские племена, и поэтому арианство еще долго будет напоминать о себе и на Востоке, где германцы служили наемниками Византийской империи, и на Западе, где германцы скоро создадут королевство, разрушив Западную Римскую империю, но в любом случае арианство теперь уже будет только германской верой. И напоследок, пока еще есть несколько минут, я расскажу еще такую вещь. Был такой епископ Маркел Анкирский, который всегда считал себя сторонником никейской веры, защитником никейской веры, и вместе с Афанасием его ссылали ариане, вместе с Афанасием они отправлялись на Запад, чтобы добиться восстановления. Были такие с Афанасием, можно сказать, соратники по этой борьбе. Но Маркел Анкирский при этом в своих богословских сочинениях, в своих трудах в защиту никейской веры, он фактически впал в противоположную ересь. То есть если ариане считали, что Христос не единосущен Богу Отцу, и говорили о том, что он не является Богом в собственном смысле слова, а иначе это получится, что нет единобожия, то Маркел как раз считал, что Ариан нет единобожия, потому что Христос все-таки Бог, пусть даже там, как учат Ариане по уподоблению. И поэтому фактически Маркел отрицал какое бы то ни было расхождение между Отцом, Сыном и Святым Духом, кроме как внешнее. То есть он говорил о том, что фактически нет Троицы, а есть три маски. Вот единый Бог надевает иногда такую маску, иногда такую по домостроительству. И Царство Христово, это, говорил он, будет только до конца мира, до страшного суда, а потом будет Царство Божие. Он вещи разводил, именно против него направлено вот из никео-константинопольского символа веры, и царство его не будет конца, которое мы читаем каждое воскресенье на литургии. И здесь надо заметить, что очевидная ересь Маркелла для многих сторонников подобосущая была таким маркером, что вот и Афанасий, который вообще не с ним, значит, тоже не православен. И поэтому Василий все время настаивал на том, что Маркелла следует анафематствовать. А Афанасий, хотя никогда это не поддерживал, он только один раз, когда кто-то из молодых учеников спросил его, что он думает о православии Маркелла, Афанасий горько улыбнулся, и как-то вот в этой улыбке читался его ответ. Он не решался осудить своего друга, с которым они вместе страдали от Ариан, и это в некотором смысле мешало объединению с теми, кто видел неправославие Маркелла и не видел из-за этого православия Афанасия. Это такой горький, но полезный урок.
Сегодня мы листали страницы истории с Евгением Розенблюмом.